Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Тема дня» ЖКХ, радио «Комсомольская правда», Пермь, 96,6 FM. В студии я, Антон Толмачев. И тема сегодняшнего нашего разговора навеяна вот чем. Многие из вас, может быть, представляют, что ведущий туш радиостанции «Комсомольская правда» Пермь точно живут в тепличных условиях. Нет, друзья, это не так. Мы живем ровно в таких же жилищно-коммунальных условиях, как и вы. И тема дня навеяна тем, что пару недель назад мне пришлось 6 дней жить без горячей воды. Вот понимаете, 6 дней не было горячей воды в квартире. В четверг отключилось. Днем во вторник вечером включили, то есть включая субботу-воскресенье. Событие неприятное, потому что ванна, как и у большинства из вас, отапливается змеевиком обратки, на который идет обратка этой же самой горячей воды, соответственно, змеевик холодный, в ванне холодно и сыро, горячей воды нет, накопитель сломался, ну и, в общем, такая вот маленькая локальная катастрофа, после чего я задумался. Друзья, а сколько вообще могут нам ремонтировать те или иные аварии? Какие есть регламентирующие акты и так далее и тому подобное? Задумался я. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса – это что делать, если эти нормативы не соблюдаются, куда звонить, колокола и так далее и тому подобное. И сегодня вот именно в этих вопросах, которые касаются так или иначе очень многих пермяков, аварии случаются у нас достаточно часто на том или ином уровне, нам поможет разобраться Александр Сергеевич Бородин, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемый Антон.
Еще раз, пожалуйста, поздоровайтесь, я не тот микрофончик включил.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Да, спасибо большое. Вот, еще раз, что пришли. Александр Сергеевич, ну вот давайте, что ли, как-то вот для начала поговорим. Ну, вначале давайте я вам комплимент скажу. Значит, я уже, честно скажу, я уже привык, если мне нужно быстренько посмотреть, обновить в голове, какие у нас тарифы на коммунальные услуги, я захожу на сайт администрации Перми в раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство». Друзья, вы, кстати, запоминайте, понимаете, это ведь я не Александру Сергеевичу рассказываю, ему-то я комплимент говорю, а рассказываю я для вас. То есть вы заходите на сайт администрации города Перми, там есть раздел «Деятельность», в этом разделе «Деятельность» есть раздел, соответственно, «Жилищно-коммунальное хозяйство», в этом разделе есть еще подраздел «Развитие инфраструктуры», и там есть шикарная страничка «Тарифы и нормативы», в которых, собственно говоря, собраны все тарифы, по которым мы с вами живем. Это на водоотведение, на горячее водоснабжение, на отопление, на электроэнергию, на газоснабжение, и вам уже не нужно шарить по сайту региональной службы по тарифам, искать кучу разных постановлений, пытаться в них разобраться, в этих сложных таблицах. Вам не нужно это делать, за вас сделали сотрудники администрации города Перми, за что вам большое спасибо. Да, но, к сожалению, я не обнаружил на сайте администрации Перми вот этих вот подсказок, собственно говоря, про аварии. Вот давайте сейчас об этом поговорим, ну, а я выскажу вам сразу же пожелание. Сделайте уж такую страничку тоже, чтобы не ходить никуда на другие сайты, чтобы уж вот привыкли мы пермяки получать какую-то информацию здесь, чтобы ее здесь было как можно больше. Итак, какие все-таки, вот давайте по самому простому, вода. Вода – это то, чем мы пользуемся каждый день, пользуются все без исключения, у кого-то газ есть, у кого-то газа нет. Вот, вода – это источник жизни, и каким образом регламентируются аварии, сроки устранения аварий и, ну, на разных, насколько я понимаю, уровнях. То есть, насколько я понимаю, есть аварии где-то на магистральных сетях, да, есть аварии, которые там находятся уже на подводе к дому, и есть, очевидно, аварии внутри домовых сетях. Как вот это регламентируется и что делать, если эти сроки не устраняются, не выполняются, не соблюдаются?
Здесь в первую очередь следует отметить, что управление многоквартирным домом осуществляют управляющие организации, как управляющие компании, так и СЖ, ЖСК и прочие кооперативы. Они являются исполнителями коммунальной услуги, и в первую очередь при отсутствии того или иного коммунального ресурса жителям необходимо обращаться в свою управляющую организацию.
Давайте я сразу же уточню. Вот управляющая организация обязана информировать жителей о возникновении аварийной ситуации и о сроках ее устранения? Или им это в обязанность не вменено никакими нормативными актами?
Нет, все это утверждено как раз нормативными правовыми актами, и исполнитель коммунальной услуги обязан уведомить конечных потребителей о тех или иных произошедших инцидентов на что внутридомовых инженерных сетях, что сетях квартальных, магистральных сетях, по которым подается тот или иной коммунальный ресурс уже непосредственно в дом и непосредственно конечному потребителю. Ресурсоснабжающая организация, в свою очередь, согласно постановлению тому же самому 354-му, так сказать, обширному, которым предусмотрено все мероприятия по тем или иным коммунальным ресурсам, минимум за 10 дней ресурсоснабжающая организация должна уведомить исполнителя о... Это в части плановых ремонтов сейчас говорю.
Так.
То есть минимум за 10 дней о проведении тех или иных плановых ремонтов.
Давайте я сразу же напомню наши номера телефонов. 2075-96,6, телефон прямого эфира, 89-22-38-86-96,6, наш Viber. Так. Да, тут мне уже советуют поставить водонагреватель, будет вам счастье. И пишут, что я у себя прочитал, переплата не такая большая, зато всегда с горячей водой. Ну, у каждого, видите, свой подход. Хорошо, за 10 дней эта ресурсоснабжающая организация обязана уведомить управляющую организацию в случае планового ремонта. Вопрос тогда следующий. А управляющая организация за сколько суток обязана уведомить жителей?
За те же самые 10 дней. То есть это должно происходить в один день. То есть уведомление, поступающее от ресурсоснабжающей организации, должно быть незамедлительно в этот же день размещено в местах, удобных для ознакомления, то есть либо это на информационных стендах в подъездах, либо на подъездах в входных группах, либо на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, чтобы жителям было понимание о планируемых работах, чтобы... Жители могли банально запастись
водой той же самой.
Потому что, ну, это действительно, как правильно было ранее сказано, вода – это наш основной ресурс, это наша жизнь.
Да. Или же приняли решение просто уехать, да, на время ремонта, как один из вариантов избежания неудобств. Хорошо. Если... управляющая организация этого не сделала, предусмотрены ли какие-то санкции по отношению к ней? То есть, куда люди могут пожаловаться, написать, потребовать? Вот каким-то образом это на сегодняшний день защищены права вот людей или нет? Вот.
В случае, если управляющая компания не довела информацию до конечных потребителей, в период, допустим, подготовки к тому же самому отопительному периоду, в каждой администрации района, в департаменте ЖКХ работают телефоны горячих линий, на которые жители могут обратиться с той или иной проблемой в случае, если их управляющая организация не услышала. Дальше, после получения данной информации, она будет в оперативном режиме отработана и будут приняты меры и к управляющей компании, и к ресурсоснабжающей организации в случае ненадлежащего уведомления и потребителей, и исполнителей коммунальной услуги.
Понятно. Вот, да, хорошо, тут понятен срок за 10 дней до проведения плановых работ. Теперь следующий понятный тогда вопрос. Хорошо, сколько тогда времени могут продолжаться эти плановые работы на тех или иных сетях, если там разные у них сроки проведения и выполнения?
В части, получается, горячего водоснабжения при подготовке к отопительному периоду максимальный срок прекращения горячего водоснабжения – это 14 дней.
14 календарных дней, да?
14 календарных дней, да.
Так, 14 календарных дней ГВС. Так, хорошо. Ну, это то, что у нас называется в народе опрессовкой, правильно, да, понимаю?
Все правильно.
Так, а холодная вода?
В части холодной воды она... В подготовительных работах к отопительному периоду не участвует. Ее прекращение уже нормируется с НИПами о водоснабжении постановлением правительства. В части водоснабжения и тем же самым 354-м постановлением правительства Российской Федерации.
А сроки-то скажите, вот этих проведений регламентных работ, чтобы люди знали, ну сколько, понятно, без горячей воды 14 дней прожить тяжело, но можно, особенно если летом, и, как говорится, вода течет из холодного крана не очень холодная, да, но без холодной-то воды, как говорится, и горячую не получишь у себя в домашних условиях. Регламентируется ли вот не устранение аварии, а именно проведение каких-то вот... Ну, по сути дела, это же плановое устранение аварии, там нет подготовки к сезону, правильно? Это какая-то есть авария, и ее просто в плановом режиме, там, или какая-то неполадка, и в плановом режиме это устраняют.
Все верно. И конкретно по холодному водоснабжению, допустимая продолжительность перерыва подачи холодного водоснабжения, это 8 часов суммарно в течение одного месяца, и 4 часа единовременно. При аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения. То есть данные нормы, они опять же установлены требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и конкретно СНИП.
8 часов в течение одного месяца, и еще раз повторите.
4 часа единовременно.
4 часа единовременно, ну то есть... Ну да, нормально, допустимо.
Момент, еще так. Добавлю. У нас все потребители... подразделяются на три категории. И по каждой категории идет предельно допустимое снижение подачи то есть воды на, на хозяйственные либо питьевые нужды.
Так.
Вот. Здесь уже идет расчет как бы в процентном соотношении.
Что значит разные категории потребителей? Это жители так поделили или же...
Нет, есть хозяйственные объекты, то есть это предприятия.
Но они нас не интересуют.
Они нас не интересуют.
Да, у нас с вами жилищно-коммунальное хозяйство, и главное у нас слово «жилищное».
Жилищно-коммунальное хозяйство, оно включает в себя все. И мы, как департамент ЖКХ, как орган местного самоуправления, мы должны обеспечить всех конечных потребителей. Но здесь, опять же, идет как бы маленький раздел. То есть потребители – это хозсубъекты, предприятия, которые, ну, они могут быть ограничены в тех или иных мерах. Есть многоквартирные дома, то есть это мы с вами, это наши дома, и есть объекты социально значимые объекты.
Ну, школы, детские, детские сады, больницы.
Больницы в первую очередь, потому что... Хоть и есть в тех же самых больницах резервные источники, то есть есть емкости, на которых создан запас. Точно так же, допустим, как на источниках тепловой энергии, ну, проще говоря, на котельных. ТЭЦ, котельные, то есть там есть резервы воды в случае, то есть если произошел какой-то технологический инцидент, обнаружен дефект, в связи с которым прекращена подача воды на котельную, которая потом у нас преобразуется уже в тепловую энергию,
так.
Созданы запасы этой воды. Они тоже рассчитываются для каждого источника. То есть источники есть огромные со своими резервами. Есть также маленькие, которые те же самые блочные модульные котельные, которые в последнее время получили широкое распространение в новостройках.
Ну, к сожалению, только в новостройках, я вот мечтаю, когда они появятся, крыши блочные котельные, значит, на старых домах где-то, возможно, естественно, по СНИПам. Но это ладно, это тема отдельной передачи, это мы уже обсуждали неоднократно и все ждем, когда же это прорыв у нас будет. Смотрите, хорошо, но все-таки многоквартирные дома-то кто у нас в приоритете? То есть, в первую очередь, кому? Больницам подают, школам, потом в жилые дома, потом, если что, уже на промпредприятие. Правильно понимаю? Вот по группам потребителей вы сказали. Ну, вполне логично, даже не поспоришь, что называется. Это жизненная логика, потому что, ну, если в детском саду перестать смывать в унитазах и перестать кормить детей, да, ну, ввиду отсутствия воды, то мы получим небольшой социальный взрывчик и так далее и тому подобное. Смотрите, вот давайте вернемся к ГВС. 14 календарных дней на устранение, на опрессовку, на подготовку. Вот, но в практике мы сталкиваемся с тем, что оно бывает несколько раз по 14 дней. Это допустимо или недопустимо? Но объясняю, то есть вначале делают, допустим, опрессовку на магистральных сетях. При этом, значит, сети, которые вот идут от ЦТП к дому, собственник ЦТП не почесался сделать опрессовку, когда делают на магистральных сетях, он у себя начал делать потом, а тут управляющая организация не почесалась и уже в конце решила там в августе перед началом отопительного сезона, значит, сделать опрессовку. И в результате люди сидят 3 раза по 14 дней, условно говоря. Это возможно, это правильно вообще или неправильно? Или вот это вот как-то вот я нафантазировал сейчас, ну просто у меня в памяти такое есть.
Фантазий никаких нету, факты такие действительно существуют. Это недопустимо, это неправильно. Угу. Планы подготовки к отопительному периоду для того и формируются, и для того и существует законодательство, в котором черным по белому прописано, что планы подготовки что коммунальных сетей, то угу. есть инженерных сетей, опять же, если подробнее, то есть что магистральные сети, что квартальные сети, что внутридомовое инженерное оборудование, оно формируется, план подготовки к отопительному периоду, в сроки проведения данных работ в одно время.
То есть они должны быть синхронизированы.
Они должны быть синхронизированы, что у ресурсников, что у управляющих организаций. И эти работы должны проводиться в одно время. Планы по подготовке к отопительному периоду, сводные графики, они находятся у нас в каждом территориальном органе, то есть в каждом районе.
В департаменте, в отделе ЖКХ района.
В отделе ЖКХ района, то есть каждый район города Перми формирует ежегодно, актуализирует, по крайней мере, состав территориальной постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке к зиме. Данные комиссии и, в частности, отдела ЖКХ и жилищных отношений территориальных органов администрации города Перми формируют общий территориальный сводный план, график подготовки к отопительному периоду. Что объектов социального назначения, что объектов жилищного фонда. Потом все эти графики складываются в один общий городской, который уже находится у нас.
И то есть вы видите, что синхронизировано или не синхронизировано? Вы это можете увидеть вот на этом этапе или нет?
Все верно. И мы по концу года, от чего начинается формироваться план, график уже непосредственно у ресурсных, у управляющих организаций, в конце года, опять же, согласно законодательству, формируется сводная заявка о выводе в ремонт из эксплуатации источников тепловой энергии и сетей. На основании этой сводной заявки, которая направляется в конце года во все ресурсоснабжающие организации, то есть это мы формируем как департамент ЖКХ, мы собираем информацию со всех ресурсоснабжающих организаций, формируем эту сводную заявку и доводим эту уже утвержденную сводную заявку до всех, опять же, ресурсоснабжающих организаций.
И управляющих.
И управляющих организаций. И уже управляющие организации совместно с районами формируют план графики подготовки жилищного фонда.
А получается, управляющие организации подстраивают, должны подстраивать свои планы под планы ресурсоснабжающих организаций и таким образом планируют свою хозяйственную деятельность в части плановых ремонтов и этой самой прессовки. Ну, в принципе, логично, но, как я понимаю, вы со мной соглашаетесь, это, к сожалению, происходит не всегда. Какие-то меры, есть воздействие на управляющие организации, потому что, насколько я теперь понимаю, это от них зависит синхронизация этих планов в первую очередь. Или же невозможно их заставить вот как-то вот?
Заставлять не то чтобы невозможно, это хозяйственная деятельность, в первую очередь, направленная на благоприятное проживание в многоквартирных домах.
Да.
Когда управляющая компания заходит обслуживать жилой дом и не выполняет условия договора, а в каждом договоре управления многоквартирным домом, это, опять же, предусмотрено законодательством, мероприятие по подготовке к отопительному периоду, надлежащего качества и установленные сроки, оно прописано. Если управляющая компания не выполняет условия договора, это как минимум в настоящий момент является нарушением лицензионного контроля.
Ну и повод как для расторжения договора, так и написания жалоб в ГЖН в рамках лицензионного контроля, там штрафы, по-моему, 250 тысяч могут быть.
Все верно. Но в первую очередь, я считаю, что нужно идти в администрацию, то есть либо это территориальный орган, где то есть, работает комиссия, и обратиться к ним, то есть в отдел ЖКХ, либо департамент ЖКХ. Телефоны наши, они, опять же, размещены на сайте.
Да, с этим проблем сейчас
они,
нет.
Они работают, люди на них отвечают. В период запуска, угу. сразу же, то есть, вот, хотел бы пояснить, потому что очень много бывает таких случаев, что люди, не дозвонившись до специалиста, начинают пытаться звонить еще куда-то и говорить о том, что с нас не берут трубки, там никто не отвечает, там никто не работает, там ничего не делает. Период запуска отопительного, то есть начало отопительного периода и подачи тепловой энергии, звонки действительно увеличиваются. Увеличиваются в разы, но нам с вами нужно понимать то, что запуск и подача тепловой энергии, ну, не одномоментный момент.
Да, Александр Сергеевич, нам до этого еще далеко, нам, дай бог, пережить ремонтный сезон, давайте к нему вернемся. Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Александр Сергеевич Бородин, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми, и мы разговариваем о сроках устранения аварии, о сроках выполнения работ по подготовке сетей к эксплуатации как в новом отопительном сезоне, так и вообще. Александр Сергеевич, давайте вернемся к еще одному ресурсу, без которого нам, собственно говоря, и не прожить, даже это электричество. Но оно тоже касается, как и холодная вода, абсолютно всех, потому что у нас дома 100% электрифицированные, если отключается электроэнергия, то и не работают ни лифты. Зачастую, если в доме стоят насосы, отключаются и они, воды у людей нет. Каким образом регламентированы, опять же, сроки отключения электроэнергии вот, на проведение ремонтных работ, а если случилась авария, то какие сроки на устранение аварии?
Допустимая продолжительность перерыва уже в электроснабжении на 2 часа при наличии двух независимых взаиморезервирующих источников питания и 24 часа в случае наличия только одного источника питания. То есть существует три группы потребителей. Первая группа – это потребители, в основном, опять же, это объекты социального назначения, у которых два и более вводов.
Ну, то есть от двух трансформаторных подстанций к ним кабели все подходят разных.
Разных, да. Вторая группа это два ввода от независимых подстанций. Третья группа потребителей это третья категория, у которых один ввод.
Это, как правило, дома многоквартирные наши.
Не факт. Это в зависимости уже от временной застройки города.
То есть есть и дома, у которых более одного ввода, да? Удивительно, я не знал об этом. Ну, вот, по крайней мере, у нас в микрорайоне Краснова я таких домов даже не знаю, вроде бы везде по одному.
В зависимости, опять же, говорю, от временной застройки. То есть, как это планировалось. Оно допускается, просто вот новое строительство, то есть, оно. Да с 90-х годов даже, в принципе, застройка, которая идет, практически у всех домов там
два ввода, то есть уже по страховке есть. Александр Сергеевич, мы уходим на рекламный информационный блок, друзья, а вы оставайтесь с нами, не переключайтесь, мы вернемся через 4 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз, уважаемые пермяки. В эфире «Тема дня ЖКХ», радиостанция «Комсомольская правда», Пермь, 96,6 FM, в студии я, Антон Толмачев. И в гостях у меня сегодня Александр Сергеевич Бородин, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми. И тема дня у нас сегодня – это вопросы оповещения о плановых ремонтах на сетях и предельные сроки устранения аварий и проведения ремонта на этих самых сетях. И мы уже успели разобрать, что горячее водоснабжение возможно отключать на период не более чем на 14 календарных дней, причем на всех этапах та самая прессовка должна делаться в одно время. Не допускается, что вначале делают в магистральных сетях, потом на квартальных сетях, потом на внутридомовых сетях опрессовку. Это все должно проводить в одно время. Холодное водоснабжение возможно отключать единовременно на 4 часа, не более, а в течение месяца не более, чем на 8 часов. И мы добрались до электроэнергии и выяснили, что если дом подключен к одному источнику электроэнергии, то есть запитан от одной трансформаторной подстанции, то электроэнергия на нем, подача электроснабжения может прерываться на 24 часа. Если от двух и более, и такие дома, как сказал Александр Сергеевич, есть в Перми, новые дома это в основном, то там перерыв в электроснабжении допускается на 2 часа, не более. Я правильно, да, сказал, все пересказал?
Все верно. При этом следует отметить, что отклонение напряжения и частоты электрического тока от требований, установленных законодательством о техническом регулировании, вообще не допускается.
То есть скачков быть не должно.
Скачков быть не должно.
Но об этом же мы узнаем, только лишь был скачок или нет, только по сгоревшему телевизору или холодильнику, правильно? К сожалению.
Да.
И повлиять на это, как правило, уже никак не можем. К сожалению, и приборы-то нынче, друзья, такие, все мы с вами знаем. Если уж он был скачок, покупай новый телевизор. Его даже ремонтировать бесполезно.
Вот, хотелось бы добавить,
давайте,
так сказать, в пользу наших коллег из МРСК «Урала».
Так.
Средняя продолжительность устранения аварии, средняя продолжительность за прошлый год не более 1:20. То есть они значительно меньше, чем норматив, вкладываются в любую аварию.
Вы знаете, ну, известно, что я еще председатель ТОСа, ко мне люди приходят со всего микрорайона Красного, 52 дома, 16 тысяч жителей. Вы знаете, и мое личное тоже ощущение, что особых претензий по электроснабжению нет в Перми.
Все верно.
Основные претензии это все-таки у нас по ХВС, ГВС, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, по авариям, ну и с началом отопительного сезона, это, ну даже не с началом отопительного сезона, вначале с наступлением холодов, когда же нам включат тепло, да, а потом все больше и больше раздражений, чем там, если где-то не включают тепло, то у людей начинают вот вопросы возникать по этому. Это понятно. Но есть еще одна тема, которая вызывает очень большой резонанс общественный. Это отношения с газовиками. Я даже не могу сказать с газоснабжающими организациями. Почему? Потому что там приходят, исходя из моего личного опыта, люди, которые не имеют к ним отношения, у них только слово «газ» присутствует в названии, там ООО какое-то, да, и отключают газ. Вот давайте об этом поговорим, то есть, собственно говоря, во-первых, опять же, сроки оповещения о проведении проверок газового оборудования внутри домового, внутри квартирного, сроки оповещения об отключении газа, о том, как, когда могут, когда не могут газ отключать и так далее и тому подобное. Почему? Потому что по имеющейся у меня информации, в апреле вот службы, которые занимаются как раз эксплуатацией, ну, контролем, что ли, точнее даже, да, за газовым оборудованием, они начинают свою бурную деятельность и уже объявили об этом, и люди находятся в напряжении, потому что известны случаи, когда на 2 недели отключали газ в многоквартирных домах, что тоже как бы не очень удобно.
В части газоснабжения хотелось бы начать разговор с того, что каждый многоквартирный дом, то есть исполнитель коммунальные услуги в лице управляющих организаций. Опять же повторюсь, что это управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, прочие кооперативы, так и частные домовладения, которые обеспечиваются централизованным газоснабжением, должны иметь у себя заключенный с обслуживающей организации договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
То есть это вменено, опять же, законом?
Это вменено законом, и это является обязанностью исполнителя коммунальной услуги. Вот как раз в этом договоре должны быть прописаны и являться неотъемлемым приложением графики проведения плановых осмотров внутридомового газового оборудования. Зачастую, в том году, вот мы с этим, в том году и позатом году выявилась данная проблема, что ввиду клонирования
управляющих
организаций,
так,
у нас у значительного ряда управляющих организаций данных договоров не было.
Так.
Просто их не было. И газовики физически просто не понимали, с кем вести диалог. В случае, то есть, это тот же самый, то есть та же самая инженерная система.
Немножко я вас перебью, немножко не та же самая. Почему? Потому что в отличие от электричества, от ХВС и ГВС, она взрывается иногда.
Это вот. Я и хотел дальше продолжить. Это уже непосредственно наша безопасность, наша с вами безопасность проживания. Неважно, хоть в частном доме, хоть в многоквартирном доме. В случае, если отключится вода в многоквартирном доме, ну, сильно-то не пострадаешь. А вот если произойдет инцидент на газораспределительной сети, либо газоснабжающей сети, непосредственно в доме, то... это может привести к очень печальным последствиям. И такие факты уже есть.
Да, мы... конечно. Навалом в Перми. В том... целые дома взлетали на воздух.
В том числе, да, и в Перми. Поэтому жителям... я говорю, если брать частные дома, ну, в первую очередь, самим собственникам необходимо как бы понимать то, что если у них все нормально, так сказать, в их сетях в доме, то и проблем нету, это их безопасность. Жителям на квартирных домах при, опять же, ежегодных отчетно-перевыборных собраниях, либо просто отчетных собраниях, там, в зависимости, как установлено у них, требовать от управляющей компании, тем более они должны размещать информацию полностью о себе. И вот требовать
предъявление
ознакомить. Вот я, допустим, я живу в многоквартирном доме, и от своей управляющей компании обязательно требую и смотрю, что у нас с обслуживанием.
Какие договоры есть?
Конечно.
Понятно. Ну, давайте все-таки о сроках. Чтобы люди-то знали, у нас остается 5 минут.
В части уведомления, то есть, как ранее говорилось, 354-м постановлением, минимальный срок, он установлен, это 10 дней. Дальше идет уже в зависимости от... это плановый ремонт. То есть, если какие-то запланированы плановые ремонты, то есть, за 10 дней уведомления.
Это
согласно,
понятно.
Опять же, ранее утвержденного графика. Дальше идет... в зависимости от, с тем, по-другому скажу, вот с чем сейчас сталкиваются обслуживающие организации газовые. Они пришли на плановый ремонт, проверили, допустим, в доме 20 квартир. Они 20 квартир проверили, две квартиры доступа не обеспечили. Они начинают накачивать систему, просто проверять ее на давление.
Да, держит или не держит.
Держит или не держит. Точно так же, как и опрессовка.
Да.
Та же самая опрессовка.
Да, да, да.
А давление не держит.
Понятно, что
из-за где-то... из-за этих двух квартир, ну, по большому счету, дальше страдает весь дом.
Да.
Потому что это, опять же, безопасность.
Да.
Они не могут подать ресурс, не убедившись в том, что система герметична.
Ну, то есть, они могут вот отключить газ, не уведомляя, потому что есть какое-то постановление, где написано, что там то ли за 40 дней они обязаны оповестить о том, что не газ отключают в этом случае, или как?
Есть постановление 410-е правительства Российской Федерации от 14.05.2013 года о мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.
Да.
Вот. В нем черным по белому написано: исполнитель обязан способом, предусмотренным договором, о чем я говорил, об обслуживании внутреннего газового оборудования. А если такой способ не указан в договоре, средствами почтовой, телефонной, либо иной связи, которой можно подтвердить факт получения данного уведомления о проведении того или иного планового мероприятия.
Так.
В случае возникновения нештатной какой-то ситуации, вернусь маленько назад, то есть при уведомлении здесь идет, исполнитель должен за 20, не позднее, чем за 20 дней до проведения тех или иных мероприятий выполнить это, то есть уведомление. Также получается, согласно уже договора, о чем говорили, предварительное уведомление, опять же, любым способом, который можно будет подтвердить, что собственник получил его, конечный потребитель, обеспечивает уже управляющей компании не позднее, чем за 5 дней.
Понятно. То есть за 20 дней в управляющую компанию, соответственно, за эти 15 дней, что у нее есть люфт, должна довести до каждого собственника о том, что у них будет отключение.
Да.
Понятно, хорошо. А вот вы знаете, вы сказали, что должен быть договор. Я сейчас вспоминаю коммунальный тариф, муниципальный тариф на вот содержание вот жилья, и там ведь нет этого.
Там это есть. Оно зашито в содержание жилья.
Так.
С 1 мая,
так.
Буквально вот на днях, был утвержден новый тариф, который вступит в силу с 1 мая.
Муниципальный тариф на содержание текущий ремонт жилья.
Муниципальный тариф на содержание текущий ремонт жилья.
Александр Сергеевич, вы знаете, это тема для отдельной передачи. Друзья, у нас осталось буквально 45 секунд. Я скажу просто вкратце. Предыдущий тариф был введен, значит, с 1 августа 2015 года. По сути дела, вот практически 3 года он не менялся, хотя мы все видим, что растут затраты на все 5-10, и было явное и четкое недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства в сфере содержания жилья и текущего ремонта. Причем мы здесь разбирали, как вы помните, сравнивали краснокамский и пермский тариф, они были вообще разные, непонятно, каким образом тарифы формируются. Александр Сергеевич, тогда пользуясь случаем, я вас приглашаю, ну, мы с вами согласуем сейчас дату, не будем говорить, да, поговорить конкретно о формировании этого муниципального тарифа, когда он будет уже принят, чтобы было понятно логика его принятия и суммы, которые в нем обозначены. Договорились?
Договорились, полностью поддерживаю.
Да, все, спасибо вам тогда большое за то, что пришли к нам, за то, что вот... В очередной раз просветили, напомнили о том, что есть срок, их нужно придерживаться как управляющим организациям, так и людям понимать, что, друзья, сроки, они не резиновые, они сжаты, и очень много все равно зависит от людей же, правильно?
Все
да. До свидания. Мы уходим, друзья, на Москву. Рекламы у нас сегодня нет, потому что траур.